Пермский разворот.
Добрый день. У микрофона Анастасия Вяткина. Так получилось, что тему для разворота мы сегодня пишем заранее. И у нас сегодня, у вас уже будет завтра. Сегодня, 29 июня, в Пермь приезжает огромный канал винтажных автомобилей ретро-ралли Пекин-Париж. Трансконтинентальная гонка. Мы писали, говорили о ней очень много. И, наконец-то, директор гонки у нас в гостях прямо передо мной. Фред Галлахер, директор ралли Пекин-Париж. Добрый день.
Hello,
добрый
Fred.
День.
Отлично, видите, он немного говорит по-русски, но будет нам помогать с переводом Екатерина Иванова.
Hello, everybody.
Представлю Фреда не только как директора ралли, я не могу не прочитать его очень крутой послужной список. Давайте послушаем. Британский штурман. Победы в чемпионате мира по ралли 5 штук. Ралли-рейды 7 штук. И титул обладателя Кубка мира ФИА в 97 году. Перед нами сидит легенда мирового автоспорта. За время своей спортивной карьеры был штурманом у Ари Ватанена, Петера Солберга, Симона Жан-Жозефа и Тима Салонина. Неоднократно принимал участие и побеждал в ралли Монте-Карло, Париж, Дакар и ралли Швеции. Штурманом был в огромном количестве команд ВРС: Шкода, Триумф, Талбот, Опель, Тойота, Лянча, Форд. Был штурманом в ралли-рейдовых командах Ситроен и Митсубиши. Был организатором и координатором множества крупных международных соревнований, в том числе таких ралли, как Лондон-Сидней в 93 году и Лондон-Кейптаун в 98 году. Шестикратный участник Дакара, причем в 96 году занял второе место в классе. Фред, все так, ничего не переврали.
You were very kind.
Насколько я знаю, трансконтинентальная гонка Пекин-Париж проводится раз в 3 года теперь, а готовится чуть ли не за 2 года.
Yeah, absolutely. Every 3 years, and already we're thinking about 2019.
Да, абсолютно верно. Действительно, проходит гонка раз в 3 года, а сейчас мы уже начинаем задумываться о том, что будет проходить и как в 2019 году. И вот, например, в Казани во время остановки мы будем обсуждать как раз-таки следующее ралли. Мы просматриваем уже маршруты и примерно планируем то, как это будет проходить.
Насколько я знаю, в 2016 году маршрут гонки должен был проходить также по России, также выходить в Европе, но проходить по территории Украины. И насколько было экстренно принято решение вести ралли через Белоруссию?
Whenever the political situation in Ukraine looked a little bit difficult, it made sense for us to go through Belarus.
Дело в том, что мы поменяли это решение, когда ситуация на Украине геополитическая показалась нам достаточно, когда она усложнилась. Дело в том, что здесь речь идет не только о том, насколько это действительно безопасно, но и о том, как думают люди, потому что у нас есть участники практически со всех уголков мира, и то, что они думают, зачастую отличается от того, что есть на самом деле. И для нас прежде всего важно обеспечить им не только физическую безопасность, но и так, чтобы они чувствовали себя в безопасности.
В этом году получается?
100%, абсолютно.
На 100% точно.
Отлично. А более 100 экипажей, в каждом по 2 человека. Кто все эти люди? Кто едет?
Well, of course, you have to be fairly rich, let's say,
дело в том, что, да, действительно, для того, чтобы принять участие в этом ралли, ну, нужно иметь определенную сумму денег, либо это должно быть мечтой всей вашей жизни, вы просто копите и копите и принимаете участие в этом. И, да, у нас есть участники фактически с каждого континента и с очень большого количества стран. Самое крутое, что может быть в этом ралли, это что вот эти самые миллиардеры, они спят вместе с обычными простыми механиками в тех же палатках, едят ту же еду, делят с ними ненастье и хорошую погоду и становятся действительно одной командой.
Вот, кстати, раз речь уже зашла о погоде. Погода, Россия большая, и погода в ней переменчивая. Никогда не знаешь, в какой погоде ты окажешься завтра. Вот по дороге от Алтая до Перми были какие-то серьезные погодные проблемы, которые просто мешали ехать?
Yeah, we had to change some bits of the route.
Что касается погодных условий, которые могли бы разрушить дорогу, на 48 часов вперед нас ехали люди, которые узнавали о участках дороги, которые могли бы быть опасными. Также у нас были траки, которые могли бы выровнять это все. Поэтому с такими сильными проблемами мы не сталкивались. Что касается моего ощущения погоды, я думал, что может быть очень даже жарко, потому что я переживал, что погода доходит до 30-32, что может быть сухо, что может не хватить кондиционера или еще что-то. И никто из нас на самом деле не взял теплой одежды. Я, например, один и тот же пуловер ношу 3 недели. Ну да, мы, получается, сейчас двигаемся к Москве, а потом, получается, все южнее, к Минску, от Минска до границы с Польшей, и там уже...
Не замерзнете.
Don't get frosty.
Если мы говорим о том, что участники ралли Пекин-Париж движутся именно на автомобилях, они все машины поделены на 2 класса, это класс винтаж, ну, категория винтаж, автомобили выпущены до 1941 года, и автомобили классическая категория, выпущены до 1975 года. А на чем движется команда сопровождения, на чем едет сам Фред?
We as an organization have 16 trucks, which are
16 траков Toyota Hilux. Участникам нельзя иметь свою собственную сопровождающую машину, поэтому мы обеспечиваем их механиками, докторами и всем прочим.
Окей, а Фред, на чем едете именно вы?
I sit in the back seat of one of the Toyota Hiluxes.
Я сижу на заднем сиденье вот на одной из тех самых Toyot.
Понятно. А сами вы являетесь любителем именно винтажных автомобилей? Что-то есть у вас в личной коллекции?
Not a collection. I love old cars.
У меня нет не коллекции, но я действительно очень люблю старые машины.
I've got a 1962 Porsche.
У меня Porsche 1962 года.
And a 1939 Lancia from Italy.
И 1939 год, итальянская...
Lancia.
Lancia.
Потрясающе. Вот очень хочется поговорить о тех автомобилях, которые едут в трансконтинентальной гонке. На самом деле, очень многие спрашивают, как они вообще едут. Они из гаража выехали, а да, ребята, они едут из Пекина, они едут в Париж своим ходами, некоторые прекрасно себя чувствуют. Ну, вот у нас есть информация, что, к сожалению, сошли с дистанции участники на очень уникальных автомобилях, сошел Ford Model A 30-го года, к сожалению, сошли две машины American La France 15-го и 25-го года выпуска, и сошел с дистанции AC1640 Weyman седан 28-го года. К сожалению, машины сломались или не сломались, а мы спросим у Фреда, что произошло с этими автомобилями.
They all had mechanical problems. Luckily,
у них у всех были механические проблемы.
Luckily, nobody has had accidents that have caused any...
Никаких происшествий типа аварий или повреждений кого-либо или чего-либо не произошло. Механические неполадки. Это обычная ситуация. Дело в том, что машины готовятся абсолютно разными механиками на разном уровне, и вполне может быть такая ситуация. То есть первые 2-3 дня они показывают, они очень показательны. Те машины, которые сделаны слабо, они, да, они стандартно сходят с дистанции, это нормальная практика, и очень легко их можно доставить либо в Улан-Батор и оттуда доставить домой, либо возвернуть их обратно в Пекин.
А что была за история с Роллс-Ройсом, который чуть ли не загорелся?
Well, the Rolls-Royce is driven by a Malaysian father and son.
Отец и сын из Малайзии управляли экипажем. Произошло возгорание в районе моторном, и им нужно было остановиться на 2-3 дня для того, чтобы отремонтировать машину. Yeah. Они хотели нас догнать, хотя они уже остались примерно на 1200-1300 километров позади нас. Они хотят присоединиться к нам завтра вечером в Казани. Дело в том, что они хотели нагнать нас в Казани, но возникли другие проблемы. Возможно, у них закончится срок визы в Белоруссию, и поэтому на днях я предложил им сделать ход конем и объехать территорию и через Латвию, Литву уже присоединиться к нам.
Ну, будем надеяться, что у них все получится.
Я уверен, что они присоединятся к нам до Парижа, и что в Париже нас действительно очень хорошо встретят.
Пермский разворот.
Да, а мы поговорим именно о спортивной части этой гонки, потому что для очень многих ралли это одно такое слово, которое обозначает, а вот все, что вижу, то и обозначает. На самом деле ралли внутри себя, оно тоже делится на разные. Там есть классическое ралли, есть штурманское ралли третьей категории, есть ралли-рейды, есть ралли-спринты. Попытаемся сейчас объяснить, к какому виду ралли относятся наши ретро-ралли. Пекин-Париж, наша трансконтинентальная гонка, все-таки это классическое или все-таки больше штурманская?
This rally is a bit of a mixture. A lot of the competitors treat it really as touring to mm-hmm. discover some new countries and new places. But at the same time, we give them short time sections each day, maybe on a race circuit or a piece of private land, where we set them a speed they have to do normally less than 80 kilometers per hour. But we time them, and then they get penalty points.
Mm-hmm. Дело в том, что у нас получается некий микс. Многие из участников действительно едут для того, чтобы посмотреть окружающие страны и то, как все выглядит.
Travel с ралли.
И дело в том, что в каких-то местах мы говорим, где есть ограничения по скорости, где нет ограничений по скорости. Мы задаем какие-то рамки и засекаем время, и кто-то не успел, тот получает штрафные баллы.
Ну, в любом случае, да, здесь действуют правила обычного ралли. Здесь можно сказать, что если ты не успел, ты проиграл. Если ты заблудился, то ты тоже проиграл. А много ли народу в Монголии заблудились?
Yeah, there are people who get a little bit lost, but...
Ну, есть, да, люди, которые немножечко сбились с пути, но дело в том, что у нас есть GPS, он работает на протяжении всего пути, и мы в любом случае находились. Дело в том, что у каждой машины есть еще и маячок, и есть... Есть штабные люди, которые сидят и смотрят за передвижением каждого автомобиля, и поэтому нам сообщают, если только кто-то куда-то направо или налево, то мы тут же отправляем кого-то из траков, чтобы быстренько их вернули и на путь истинный.
Насколько я знаю, маршрут предполагает не только передвижение по дорогам общего пользования, но и отдельные спецучастки, можешь привести как спортивные участки.
Yeah, we try to keep off.
Мы, конечно, стараемся идти по главной дороге, но тем не менее сохраняем участки через деревни, леса. Да, возможно, с повышенной трудностью проходимости, потому что без этого будет неинтересно.
Да, я полностью с этим согласна. Я помню, что через 2 года назад, год назад, в Пермский край несколько раз приезжали как раз координатор российской части маршрута Сергей Поспелов. Он привозил с собой, один или два раза он привозил с собой координатора, насколько я понимаю, всего маршрута, которого зовут Кин Баннинстер. Он тоже был у нас. И, соответственно, ну, почти что своими глазами видела, как Ким выбирал у нас в Пермском крае часть именно спортивных участков.
Yes, yes.
Да, и все-таки хотелось бы понять, был ли какой-то чек-лист по выбору этих спортивных участков, или они просто выбирались, что «а вот здесь сложно, но красиво, значит, едем здесь».
Yeah, we do a lot of preparation work, and we use online maps that you can find. And
мы делали много подготовок и онлайн-карты, которые вы можете увидеть, yeah, в том числе используя Google карты также. И мы смотрели, да, по этим Google картам как раз, и тут, как понятно, может вообще сработать стандартная неожиданность. С одной стороны, ты приезжаешь и видишь участок куда лучше, чем он выглядел сверху, а иногда куда хуже. В чем наша философия? Это главное. Дело в том, что люди с каждым днем путешествуют все больше, несмотря ни на какие экономические и политические ситуации, это не может не радовать. А теперь представьте ситуацию. Участник нашего ралли прибывает к себе домой, возвращается, встречается с другом и говорит: «Я бывал в России». И тот ему в ответ: «Да, я тоже бывал в России». И тот ему в ответ: «Да, но ты не проехал 5000 километров среди непроходимых трасс и маленьких деревень, и ты не видел всего того, что видел я».
Да, ну, можно сказать, что действительно маршрут трансконтинентальной гонки Пекин-Париж, он захватывает, ну, половину страны-то точно. Дальний Восток он не захватывает, значит, полстраны не видели.
You know, it's funny that you say that, because I have a bit of a dream that
Здорово, что вы об этом заговорили.
Что увидел Дальний Восток.
Нет, здорово, что об этом заговорили. Дело все в том, что на самом деле такое ралли имело место быть, и оно было из Нью-Йорка в Париж, и оно проходило через Аляску, а потом через Владивосток, и там уже через всю Россию, и, соответственно, в Париж. Это было самое раннее начало 20 века. И хорошо, что вы об этом сказали. Это моя мечта, к которой я сейчас стремлюсь. Я думаю, что рано или поздно я ее осуществлю.
Это очень круто.
Я действительно хочу однажды сесть на Транссибирскую магистраль, проехаться по ней. Я, конечно же, хочу сделать это и посмотреть на Владивосток.
Да, вот, для иностранцев great experience, а у нас, у россиян, есть развлечение, называется «Пригони себе праворульку из Владивостока своим ходом в Нижний Новгород». Мы продолжаем, и в итоге гонка идет по России, она зашла со стороны Алтая, вот, наконец-то, она доезжает до Перми. Ну, полмаршрута пройдено, можно сказать. А что больше всего запомнилось? Ну, понятно, Монголия, про Монголию мы уже поговорили, а именно уже по российской части. А что вот больше всего именно 16-й год, Россия, что запомнилось больше всего пока что?
The big impressions really are Mongolia with...
Самое огромное, пожалуй, впечатление – это Монголия, когда ты, когда нет людей, ты едешь сутки, ты можешь встретить одного-двух человек. Это, пожалуй, самое большое воспоминание на сегодняшний день. Ну, например, когда еще мы останавливаемся ночь в кемпинге, то есть в палатках, иногда бывает очень холодно, например, вот на днях у меня лед на палатке был. И, в общем, на один день мы остановились в Новосибирске, и вот этот контраст, у нас были чистые номера в гостинице, у нас был душ с халатой, чистое постельное белье. Этот контраст, он, конечно, ни с чем не сравнивается.
А если говорить именно об увиденном, о природе, какие-то достопримечательности по дороге?
Дело в том, что это на самом деле очень здорово. Когда ты летишь из Европы и приземляешься в Пекине или в Улан-Баторе, ты видишь... Кстати, правильно, да? Я сейчас сразу оговорюсь. Улан-Батор – это местное произношение у них, и российское произношение – Улан-Батор. Так вот, когда ты путешествуешь, резко прилетаешь, ты видишь эту смену, а когда ты едешь в обратную сторону, то на твоих глазах очень медленно меняются черты лица у людей, меняется даже внешний вид деревень. Казалось бы, самая простая деревенская архитектура и какие-то элементы, они меняются. И это не происходит резко, это происходит минута за минутой, час за часом, день за днем. Это огромный опыт, и я очень ценю его. Очень много деревьев, деревни в Сибири.
Да, ну вот сейчас вы на Урале, да, то есть Сибирь, Урал, все-таки что-то такое, хвойные густые леса. Сейчас вы будете двигаться дальше, там будут уже лиственные. Заметить эту схему.
Yeah, we're gonna see the big rivers, I think. There's...
Мы готовимся увидеть большие реки. Вот сейчас получается Кама. Наш гость говорит о том, что он очень хочет увидеть Волгу. Ему кажется, что это, наверное, пожалуй, самая большая река, который он видел. Он уже путешествовал по России несколько раз, да, и несколько раз он ее видел, но вообще вот сейчас он не мог запомнить название сибирских рек, а вот реки Урала его действительно поражают.
Возле гостиницы «Урал», где вы сегодня будете жить, стоит скульптурная группа, можно сказать, памятник нашей Каме-реке, так и называется Кама-река. Там белые столбы из белого камня, на них ладья и бронзовые большие бляхи. Ну, наш там исторический пермский звериный стиль. Вот я рекомендую подойти. Будет непонятно, но будет красиво.
Наш гость сказал, что собирается прогуляться по городу и посмотреть, в принципе, его.
Пермский разворот.
Мы хотели спросить еще нашего гостя о том, как принимают ту гонку в разных городах, потому что сколько проходит эти гонки, когда возобновилась гонка Пекин-Париж, именно очень многие участники говорили, хотим еще, потому что нас поражает, насколько гостеприимны люди, которые встречают нас по маршруту, и именно российское гостеприимство выделяют на этом фоне.
Начиная с Новосибирска, нас встречали везде просто головокружительно. действительно потрясающе. Говорят, что нас сегодня у Урала ожидает прям музыка, арка, встречи и так далее.
Сегодня утром или где-то днем, я знаю, что в Чусовом еще была торжественная встреча гонки.
Говорят, что сотни людей, было потрясающе очень музыки, что встречали очень радушно. Возможность купить местные продукты, какую-то продукцию производства.
Попробовали что-то?
Водка?
Probably. Have you tried Russian vodka?
I've tried Russian vodka.
Да, попробую. And what about Russian баня?
Баня.
Баня. No, it's
the... Никогда баня.
Ah, okay. It's this. It's okay. It's special place where Russian people usually go to wash themselves with веники and so on.
Like a sauna?
Yes, like a sauna, but a typical Russian.
No, I didn't try that.
But when you will have time, maybe if you will have free time, just ask someone to show you what баня is.
I'm gonna do that.
Да, я переведу на русский. Наш переводчик Екатерина Иванова объясняет Фреду, в чем фишка русской бани, и обязательно советую ее попробовать. Я надеюсь, что у Фреда еще будет такой опыт попробовать настоящую русскую баню. Да, ну а мы продолжим нашу беседу о гонке. Ребятам очень нравится, как принимают их в России. В Чусовом их классно встретили. Сейчас буквально в эти минуты начнется встреча около гостиницы «Урал». Мы чуть попозже к ней подъедем. Очень много пермяков на самом деле читают новости, очень много спрашивают, когда, что, где, во сколько. Поэтому я думаю, что к «Уралу» придет, даже несмотря на погоду, очень много людей, даже очень много с детьми, по моим данным, собираются прийти.
No, that's great news. I mean,
это очень здорово, на самом деле, что мы вызываем такой интерес у местных жителей. Если мы можем собрать местных жителей вместе и дать им какую-то новую информацию, поделиться с ними чем-то, то это очень здорово.
Да, я на самом деле еще объясню, да, чем вызван такой интерес. Последние несколько лет мы наблюдаем действительно очень большой всплеск интереса к теме ретро-автомобилей. Мы как-то начинаем возвращаться к своей истории, начинаем доставать дедушкины машины из гаража, пытаться их привести в порядок, сами ездить на них. Ну и когда приезжает там вся история мирового автопрома, это, конечно, тоже вызывает безусловный интерес. Можно это все, что ты видел когда-то на картинках, стать рядом, сфотографироваться, даже поговорить с владельцем. Это очень круто.
And we have seen some wonderful cars.
Да, действительно, мы видели очень возросшее количество ретрокаров на протяжении всей нашей поездки в других городах в хорошем состоянии. Мы здесь, около Урала, начинают собираться старые автомобили, даже какие-то военные автомобили. И очень здорово наблюдать за тем, что это хобби, оно приобретает популярность здесь сейчас.
Да, на самом деле очень классно, что во многих городах, то есть в Европе это уже традиция, в Европе ценят ретро-технику, а здесь в России мы только достаем из гаражей, вспоминаем, что это когда-то было, и у этих машин сейчас серьезно поднимается стоимость, которая в хорошем состоянии, и начинает пользоваться очень большой популярностью у нас музей ретро-автомобилей. И я не могу не сказать спасибо Пермскому музею ретро-гараж, благодаря которому там добрая часть организации встречи ретро-ралли Пекин Париж у нас происходит сегодня, и именно это их военные автомобили, именно этого сообщества приезжают сегодня встретиться с вами.
Было бы здорово, если бы через 3 года в ралли принял участие и российский экипаж, и именно российская машина проехалась бы с нами.
Еще хочу задать вопрос о маленьком нашем местном локальном ретро-ралли, которое уже идет с ретро-ралли Пекин-Париж в одном канале. Это ретро-ралли Урал-Поволжье. Хочется просто понимать, когда в Екатеринбурге вчера к вам присоединились вот эти 6 машин.
Yeah, I mean, everybody was fascinated to see the local cars here and
все
to
были
see
удивлены и поражены увидеть местные машины. Приятно удивлены.
Да, yeah. Давайте я сразу же расскажу, чтобы все понимали, кто не смог Урала, да, посмотреть, что и какие машины там едут. Там машинки едут в двух категориях, олдтаймер и янгтаймер. Олдтаймер – это до 75-го года выпуска, и янгтаймер после 75-го года выпуска, но очень такие винтажные. Итак, всего движется 6 машин. Первый автомобиль – это как раз тот самый автомобиль из Белоруссии, ЗАЗ-966 69-го года выпуска. Эти ребята едут от Пекина до Парижа просто вне зачета. Они очень клевые, у них на крыше самовар, я видела фотографии. фотографии из Новосибирска. Очень веселые ребята. А дальше едет ГАЗ-2165 года выпуска из Чайковского. Ребята, наши пермские, можно сказать. Еще один ГАЗ-2158 года. Это ребята из Екатеринбурга. И еще один екатеринбургский экипаж также на ГАЗ-2164 года выпуска. Из Ижевска присоединился ВАЗ Копеечка 77 года, уже Янгтаймер. И наш пермский экипаж Таранов Олег и Таранов Денис на ГАЗ-2484 года. Вот такие вот бравые 6 экипажей на русских машинах, олдтаймеры, янгтаймеры. Просто удивили всех миллионеров, которые едут от Пекина до Парижа на своих винтажных автомобилях. Это приятно, что удивили.
No, they're very, very welcome to be with us.
Мы очень-очень-очень рады видеть их в нашей компании.
Вот они как раз в этом году потренируются, и, может быть, как раз через 3 года...
Yeah, excellent. And then the next time they're probably gonna win.
Может быть, и выиграют даже в следующий раз.
Да, и если говорить уже о том, что гонка будет проводиться в следующий раз в 2019 году, вот, кстати, этот 3-летний интервал, откуда он? Почему именно 3 года?
Well, it's a very, very,
очень большое событие, чтобы его организовать. Есть такое выражение bucket list, это как to-do list, то же самое, что нужно сделать, он очень большой. Может быть, это единственное, то есть есть люди, для которых вот это вот принять участие там, в этом ралли, это дело всей их жизни, и, возможно, это единственное ралли в их жизни будет. 3 года — это то время, которое ты можешь помечтать, подготовиться, посмотреть, собрать всю информацию и понять, что там, да, через 3 года в следующем ралли я смогу принять участие.
А есть ли шанс, что в 2019 году снова трансконтинентальная гонка проедет через Пермь?
Yes, absolutely, a good chance.
Да, действительно, шансы велики.
Отлично, мы очень рады этому. Да, я понимаю, что ребятам дороги Монголии были куда страшнее, чем наши российские, но меня очень попросили задать этот вопрос. А как вам российские дороги?
Well, if I try to be diplomatic...
Если я постараюсь быть дипломатичным, you won't try. If you want, you don't need to try it.
Скажите правду.
Tell the truth.
The main roads are a bit bumpy at times.
Bumpy, I mean...
Yes, and some holes.
Они то вздутые, то у них есть дырки.
And lots of trucks.
Много-много-много траков. Ну, чтобы было понятно, траки, грузовые автомобили. Mm-hmm.
Mm-hmm. But the roads we use for the rally, when we go onto the little roads, they are fantastic. They're
Но
perfect.
Но вот что касается маленьких дорог, на которые мы выезжаем, они почему-то в хорошем состоянии. Это, видимо, как раз-таки разница между федеральными трассами и региональными.
And you notice very much
better. И очень сильно заметна разница, когда ты от субъекта к субъекту федерации передвигаешься, то есть прям по границе замечаешь, когда въезжаешь на другую территорию, и дорога меняется.
Uh-huh. И напоследок, именно пермские дороги.
Я заметил много строительных процедур на дорогах. Я буду надеяться, что через 3 года они станут лучше.
Мне очень хочется пообещать, что они станут лучше.
We want to promise you that they will be better.
Поэтому, господа дорожники, которые слушают эту программу, мы пообещали за вас. Трудитесь.
I'm sure they will do it.
Я уверена, они это сделают.
Так, я напомню, у нас в гостях сегодня был Фред Галлахер, директор трансконтинентальной гонки Пекин-Париж, которая 29-30 июня проходила по территории Пермского края. Фред, спасибо огромное за этот увлекательный рассказ. Я как будто бы проехала с вами половину маршрута. Это было очень интересно. Спасибо большое.
Thank you very much indeed. Спасибо.